Самый высокий человек на свете. Раз уж воротнику, несмотря на все старания, не удалось взять след маховой бороды, муфта и полботинка решили вернуться в гостиницу. Но едва они завернулись за угол, как увидели, что вся площадь перед гостиницей запружена народом. Вся эта огромная толпа взволнованно шумела, словно в ожидании чего-то. Люди все прибывали, и толпа росла буквально на глазах. — Ну, теперь мы попались, — пробормотал полботинка. — Такого внимания я никак не ожидал. — Главное — сохранять спокойствие, — сказал муфта, с трудом проталкиваясь из гостиницы. — Сделай вид, что такого рода восторги для нас дело обычное. Они стали проталкиваться сквозь толпу. Воротник ни на шаг не отставал от них, и сердца друзей колотились все взволнованнее. У входа стояла толпа журналистов, у каждого в руках был фотоаппарат или кинокамера. «Этим киношникам наверняка надо слегка улыбнуться», — предположил полботинка, — «а то еще подумает, что мы сдаемся». Но муфта считал, что гораздо важнее другое. «Естественность, прежде всего», — нравоучительно произнес он, — «именно естественность производит на массы самые сильные впечатления». «Ладно», — сказал полботинка. Постараемся быть естественными. А не обратиться ли тебе с приветствием? — Ну да, — согласился муфта, — пару слов, конечно, можно ради вежливости сказать. И тут же принялся мысленно составлять приветственную речь. — Как только речь будет произнесена, безусловно, начнутся овации, — сказал полботинка, — и тогда, наверное, надо слегка поклониться. — Безусловно, — кивнул муфта, — но сделаем это скромно и естественно. Наконец они выбрались из толпы и ступили на крыльцо. Сейчас оставалось еще подняться на несколько ступенек. Муфта решительно повернулся лицом к толпе. Но что это? Никакого внимания. Ни один фотоаппарат не щелкнул, ни одна камера не застрекотала, ни один человек не взглянул на анакситрали. — Похоже, на этот раз обойдемся без речей, — разочарованно сказал муфта. А полботинка сердито пробурчал. — Эти люди сами не знают, чего хотят. — Ну что ж, — похлопал муфта полботинка по плечу. — Не стоит киснуть. Постараемся сохранять полнейшую естественность. Ведь в конце концов мы явились сюда не за почестями, а за тем, чтобы получить в гостинице комнату. Сказав это, он отворил большую стеклянную дверь и вошел в вестибюль. Полботинка безмолвно последовал за ним. За стойкой сидел знакомый им администратор. — О-о-о! — воскликнул он, заметив Нокситрали. — Значит, вы все-таки вернулись. Я вас, конечно, вполне понимаю, ведь такой случай может больше никогда не представиться. Нокситрали пришли в полнейшее замешательство. — Какой случай вы имеете в виду? — спросил муфта. Администратор был поражен. — Как? Неужели вы не слышали? — вытращил он глаза. — Невероятно! Весь город живет этим событием. Но муфта и полботинка оставались в недоумении. И тогда он торжественно сообщил. — В наш город приехал самый высокий человек на свете. С минуты на минуту мы ждем его прибытия сюда. — Ах, вот! — Да ну что? — тихо сказал полботинка. — Так значит, его и ждет толпа на площади. — Ну, конечно! — улыбнулся администратор. — Кого же еще? Муфта и полботинка не стали напоминать о том, что совсем недавно огромное внимание уделяли им. А вместо этого спросили, не могли бы они еще раз получить в гостинице комнату. — Ну... — Люкс, я, разумеется, уже не могу вам предложить, — с сожалением сказал администратор, — ведь вы понимаете, в нем будет жить самый высокий человек на свете. Но я бы рекомендовал вам маленькую комнату совсем рядом с номером люкс. В таком случае у вас будет больше возможностей увидеть самого высокого человека на свете, и, быть может, вам, как соседям, даже удастся получить у него автограф. Нам все равно. — пробормотал полботинка. — Главное было бы хоть какое-нибудь место. Вопрос был решен, и администратор вручил Нокситралям ключ. Но тут он пристально взглянул на воротника и близоруко прищурился. «Господи!» — испугался он. «С вашим спутником, видимо, случилось что-то серьезное. Отчего он стоит на четвереньках?» Муфта немного растерялся, но затем торопливо разъяснил, что их спутник в данном случае отнюдь не маховая борода, а собака, которая решила к ним присоединиться. «Ну, в таком случае, ясно», — понимающе кивнул администратор. «Это даже лучше. Теперь я обязательно велю положить в конуру сено, чтобы вашей собаке было уютнее». «Вы очень любезны», — обрадовался муфта. «Однако разрешите полюбопытствовать, куда же девался ваш бородатый приятель?» Вдруг встревожился администратор.
«Он пропал», — сказал муфта. «По-видимому, украден», — уточнил полботинка.
И они наперебой стали рассказывать администратору об исчезновении маховой бороды и о своих подозрениях относительно дамы.
«К сожалению, мы не знаем адреса дамы и даже ее имени», — сказал в заключении муфта. «Мы, разумеется, будем повсюду искать ее, но на это может уйти чрезвычайно много времени».
«Да, конечно», — согласился администратор. «Но будем надеяться на лучшее. Не сможет дама скрывать до бесконечности такую заметную фигуру, как маховая борода».
Услышав это, полботинка не смог удержаться от маленькой колкости. «Не такая уж маховая борода и фигура», — сказал он. «Ведь самый высокий на свете человек — единственная фигура, которую еще замечают».
Администратор не понял обиды, скрытой за этими словами. «Ничего, в конце концов, заметит ты маховую бороду», — уверенно заявил он. «Вот увидите, рано или поздно он непременно выплывет на поверхность». Этой надеждой Нокситралем и пришлось для начала утешиться. Они вместе с воротником вошли в лифт, поднялись на 13-й этаж и рядом с номером люкс сразу нашли свою новую комнату.
«О!» — воскликнул муфта, как только они вошли. «Опять три медведя? Оказывается, это не совсем верно. Чем меньше комната, тем меньше мишка».
На стене действительно висела точно такая же картина с тремя медведями, как и в номере люкс. Это сразу вызвало уютное домашнее настроение. И воротник, казалось, тоже почувствовал себя по-домашнему и весело тявкнул.
«Лает, наверное, на медвежат», — сказал полботинка. «След брать не умеет, а в искусстве разбирается».
Муфта неопределенно хмыкнул. Искусство было для него слишком серьезным делом, чтобы над ним шутить.
«Надо начать с умывания», — предложил он. «Если мы сейчас же не сунем воротника в ванну, наша комната очень скоро превратится в блошиный рассадник».
«Верно?» — кивнул полботинка.
— И едва ли эти блохи заберутся в медвежью шерсть. Скорее уж они поскачут к нам в постель.
Муфта пошел в ванную комнату и открыл краны. Потекла теплая вода, и скоро ванна наполнилась.
— Воротник! — позвал муфта. — В ванну!
Воротник послушно появился и безропотно позволил сунуть себя в ванну. Он остался совершенно спокойным, и после того, как муфта вылил на него целый флакон шампуня. Через несколько минут воротник оказался целиком в белой пене, и муфта всеми десятью ногтями старательно скреб его. И тут полботинка крикнул.
— Кажется, явился! Ты только послушай, как гудит коридор!
Муфта прислушался. Да, действительно, из коридора доносился гул голосов и беспрерывное шарканье многих ног. И вдруг весь этот шум стал еще сильнее. Полботинка приоткрыл дверь и выглянул.
«Идет!» — закричал он. «Здорово! Ну и каланча!»
Услышав это, муфта бросил воротника в ванне и помчался к полботинку.
«Ах ты, Господи!» — пробормотал он. «По сравнению с нами, он просто великан!»
Слегка сутулясь, чтобы не задеть головой потолок, самый высокий человек на свете приближался к номеру люкс. Лицо его было серьезно и озабочено. Ему стоило немалого труда продвигаться вперед из-за огромной толпы вокруг него. Одни просто глазели, другие клянчили автографы, третьи хотели во что бы то ни стало потрогать его. И, немного не дойдя до номера люкс, великан был вынужден остановиться. Люди обступили его такой плотной стеной, что он не мог ступить и шагу.
Но к Сетралям подобная ситуация была знакома, и они волей-неволей посочувствовали самому высокому человеку на свете. «Кольцо славы!» — пробормотал Полботинка. «Мы-то испытали ее тяжкое бремя».
Самый высокий человек на свете стоял на месте и беспомощно размахивал длинными руками. Он пытался что-то объяснить людям, но из-за этого ничего не получалось. Вокруг царил ужасный гвалт, и расслышать его слова было невозможно. И тут неожиданно появился воротник. Мокрый, весь в мыльной пене, воротник проскользнул между ног Полботинка и муфты и, тявкая, выскочил в коридор. Он отряхнулся, и клочья мыльной пены разлетелись в разные стороны, попали на одежду людей, забрызгли даже их лица, и это было настолько неожиданно, что люди, испуганно вскрикивая, шарахались от собаки, стараясь спрятаться друг за друга, и закрывали лица руками. Самому высокому человеку только это и нужно было. Он сделал 2-3 шага и оказался у двери номера «Люкс». Ключ щелкнул в скважине. Самый высокий человек на свете успел благодарно улыбнуться Нокситралем, тут же исчез за дверью и запер ее изнутри.
«Воротник!» — закричал муфта. «Назад!»
И воротник моментально послушался, словно поняв, что он свое дело сделал. Муфта домыл воротника и отнес его в угол сушиться. Убедившись, что самый высокий человек на свете не собирается никого впускать в номер «Люкс», народ начал понемногу расходиться, и шум в коридоре постепенно затих.
«Наконец-то этот несчастный человек сможет отдохнуть», — сказал муфта. «Просто страшно подумать, как природа наказывает некоторых ростом», — покачал головой Полботинка. «До сих пор мне не приходило в голову, но теперь-то я понял, что нам с тобой с ростом здорово повезло».
«Да», — задумчиво кивнул муфта, — «мы с тобой должны благодарить судьбу». Едва он успел это сказать, как в дверь тихонько постучали. Полботинка пошел отворять. «Можно?»
«У-у-у!» — удивленно воскликнул Полботинка. «В дверях стоял самый высокий человек на свете». Теперь и муфта поспешил навстречу гостю. «Заходите, пожалуйста», — сказал он, — «и насчет пса не беспокойтесь, он, должно быть, уже высох».
Самый высокий человек на свете наклонился, чтобы пройти в дверь, и ступил в комнату.
«Я очень благодарен вам и вашей собачке», — торжественно произнес он. «Вы выручили меня из очень затруднительного положения». Затем он протянул муфте руку. «Друзья меня зовут... Антенной, а меня муфтой», — сказал муфта и изо всех сил потряс руку нового знакомого.
Полботинка тоже протянул руку. «Меня зовут, друзья, Полботинком», — сообщил он. Последовало новое рукопожатие. А затем самый высокий человек на свете опустился в кресло, предложенное ему муфтой.
«Какая благодать», — сказал он, оглядывая комнату. «Как здесь спокойно». «Честно говоря, я пришел к вам, чтобы ненадолго укрыться от своей славы. В моем номере «Люкс» беспрерывно звонит телефон. Там просто невыносимо оставаться».
«Знакомая история», — кивнул муфта.
«И, конечно, звонят главным образом дамы?» — спросил Полботинка.
«Главным образом дамы», — подтвердил самый высокий человек на свете.
«Однако попадаются и мужчины, и даже маленькие дети. Всем что-нибудь нужно. Одни хотят со мной встретиться, другие хотят со мной переписываться, некоторые хотят со мной фотографироваться. Поверьте, это ужасно».
«Да, все-таки тяжело быть знаменитостью», — заметил муфта.
«Очень тяжело», — сказал самый высокий человек на свете.
«Будучи таким знаменитым, трудно сохранять собственные достоинства. Иногда приходится удирать от поклонников через черный ход, как какому-то жулику».
«Мы понимаем вас», — сказал Полботинка.
— «Нам тоже знакома слава, и мы прекрасно знаем, люди докучают знаменитостям».
Он рассказал несколько подробнее, что совсем недавно они тоже не знали, куда деваться от своей славы.
«Теперь эти времена благополучно миновали», — заключил он. «После вашего появления в городе на нас больше не обращают внимания».
Самый высокий человек на свете грустно улыбнулся.
— «Ну, в таком случае от меня хоть какая-то польза», — сказал он.
В этот момент зазвонил телефон. Муфта взял трубку.
«Извините», — произнес женский голос, — «самый высокий человек на свете случайно не у вас?»
Муфта взглянул туда, где только что сидел самый высокий человек на свете. Там его не было. Он ушел из комнаты, исчез бесшумно, как тень.